Мне не нужно ознакомить вас с Филом Джонсоном. Мистер Пайроманиак, так называется его блог в интернете. Я знаю, что все вы прекрасно его знаете. Мы на протяжении многих десятилетий поддерживали близкую дружбу. Мы очень хорошие друзья. Вы не знаете тайн Фила Джонсона, и я не буду все их раскрывать, но он редактировал некоторые мои книги. И когда в конце, когда я затем проверял его редакцию, я иногда задавал ему вопрос: «А разве я это написал?» Он сказал: «Нет, но это надо было написать». Я думал тогда: «Но почему же так? Ты меня подставляешь. Все будут думать, что я это написал». Вот мне приходится постоянно защищать Фила Джонсона и хранить эту тайну. Мы очень часто проводили вместе радиопередачи, мы выпускали даже некоторые CD-диски и регулярно их распространяли для аудитории, которая слушает нас по радио, вот такого рода диалоги, и всегда приятно разговаривать, беседовать с Филом Джонсоном на эту тему. Большое спасибо. Кстати, я никогда не готовлю Джона Маккартера к тому, какие будут вопросы. Я никогда не говорю о содержании нашей беседы, о вопросах. И несколько раз я даже подставлял Джона Маккартера и задавал ему такие вопросы, к которым он не был готов. Я надеюсь, что у меня это сегодня снова получится. Если вы увидите, как я перебираю эти листочки, то вы должны понимать, что я понятия не имею, в каком направлении будет идти диалог, но у меня много вопросов. Я знаю, что Джон не очень любит говорить о себе. Он мне всегда говорит перед любой конференцией, перед любым таким интервью. Он говорит: «Не задавай, пожалуйста, личных вопросов». Джон, вот приближается очередная годовщина твоего служения. Ну, это не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим. Но ты нес уже публичное служение более 50 лет. Теперь даже в самой церкви благодать ты уже 33 года провел, и ты планируешь закончить Евангелие от Марка. И каждый раз, когда об этом заходит речь, ты собираешься, каждый раз дата отодвигается, ты собираешься теперь закончить Евангелие от Марка в июле, но я сомневаюсь, честно говоря. Ты проповедуешь стих за стихом, это потрясающее достижение. Ты проповедовал стих за стихом по всем книгам Нового Завета. Я не знаю никакого другого человека, по крайней мере, никакого другого человека, настолько известного, как ты, который бы выполнил эту задачу. Я думаю, что это стало результатом того, что я на одном месте оставался долгое время, и результатом того, что все мои заповеди были записаны. Поэтому мне нельзя прийти и проповедовать какую-нибудь старую проповедь, потому что кто-то эту проповедь мог уже слушать на прошлой неделе. Так что из-за того, что я постоянно здесь, и мне нельзя повторяться, мне приходится продвигаться дальше и дальше. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у меня всегда в моем сердце горело желание закончить проповедь по всем стихам Нового Завета. Когда я начал здесь свое служение в 69-м году, я не знал, как долго я продержусь в этой церкви. Я сейчас здесь, в принципе, до сих пор остаюсь, однако несколько раз я сталкивался с такими ситуациями, в которых большинство других людей, наверное, уже покинули бы служение. И также Джерри Дженкинс с самого начала моего служения подписал меня на такой проект, чтобы выпускать эти комментарии. И для того, чтобы продолжать производить эти комментарии, я знал, что я должен постоянно держать темп. Если я не могу проповедовать об одном, а комментарий писать о другом. Мне нужно постоянно сохранять вот этот баланс. И теперь уже до сих пор я уже проповедовал по всем книгам и написал комментарии на все книги, кроме заключительных глав Евангелия от Марка. Мне хотелось бы этим летом взять перерыв на несколько месяцев, если пресвитеры этой церкви позволят мне сделать этот перерыв. Но мы посмотрим, когда именно я сделаю перерыв, потому что мне не хотелось бы дойти до распятия Иисуса Христа в Евангелии от Марка и на этом сделать перерыв, закончить. Нет, мне бы хотелось закончить Евангелие от Марка в начале лета и затем взять перерыв для написания комментария. Удивительно, действительно, я внимательно наблюдаю за вашим служением. И я не знаю никакого другого человека, который мог бы сравниться с вами по своему постоянству и энергии. И мне хотелось бы спросить вас, все эти годы вы продолжаете то же самое, что было в начале, и нисколько ваш темп не замедляется. Как вы думаете, вы продолжите и дальше проповедовать? Или прекратите проповедовать после того, как закончите Евангелие от Марка? Нет, я надеюсь, что я продолжу быть пастором этой церкви, если пресвитеры хотят, чтобы я здесь оставался. Фил сказал, да, пресвитеры хотят, так что я это подтверждаю. Но мне, дальше Джон МакАртур говорит, да, мне хотелось бы, чтобы все слышали, что я не собираюсь уходить только потому, что я закончу Евангелие от Марка и закончу проповедь по всем книгам Нового Завета. После своего отпуска творческого я надеюсь, что если пресвитеры позволят мне это, я буду продолжать проповедовать стих за стихом и нести служение в колледже. Так что с этой точки зрения ничего не изменится. Единственное, что изменится, это предмет. Да, кстати, мне очень часто задают этот вопрос. Вы затем планируете проповедовать по книгам Ветхого Завета? И некоторые даже спрашивали, вы планируете закончить проповедь по всем книгам Ветхого Завета? Однажды женщина задала мне такой же вопрос, я сказал ей, госпожа, ну посмотрите на меня, посмотрите на меня. Разве я могу закончить проповедь по Ветхому Завету? Вы проповедовали по Евангелию от Иоанна до того, как я пришел в эту церковь, и до того, как вы начали писать Евангелие от Иоанна, и вы иначе проповедовали по этому Евангелию, чем ваши более поздние проповеди. Мне очень хотелось бы, чтобы вы снова прошли по Евангелию от Иоанна. Выкиньте свои старые конспекты и пройдите по Евангелию от Иоанна так же, как вы проповедуете по Евангелию от Матфея. Да, я боялся, что меня заставят выбросить мои старые конспекты. Ну, вообще, это хорошая идея. Знаешь, Фил, я 8 лет посвятил проповеди по Евангелию от Матфея, 10 лет по Луки, пару лет по Евангелию от Иоанна, пару лет по Евангелию от Иоанна, так что 22-23 года только по Евангелиям. Однако я никогда не устаю от Евангелий, они никогда не утрачивают своей актуальности. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, который является главной темой каждого параграфа без исключения, я вижу, какое это большое влияние оказывает на меня. Самая большая, самая влиятельная личность в моей жизни – это Иисус Христос. Итак, 23 года я проповедовал по Евангелиям. Это значит, что 23 года я неделя за неделей изучал личность Христа. И затем много лет я выпустил, писал и выпускал 4 тома комментария на Матфея, несколько томов комментария на Луки, скоро будет несколько томов комментария на Марка. И в конечном итоге это почти 30 лет вместе с написанием комментариев, изучением Евангелий. Когда я написал комментарий на Евангелие от Иоанна, я должен был подойти... Этот комментарий был выпущен позже, чем другие Евангелия. Мне пришлось писать этот комментарий как бы заново, потому что мои конспекты по этому Евангелию были очень слабыми и примитивными. Я только начинал в самом начале служения, когда проповедовал по Евангелию от Иоанна. Фил поправил его, не надо выкидывать комментарии, выкинь только свои конспекты. Я проповедовал по посланиям, я проповедовал также по книге Откровения дважды. И это тоже книга, которая посвящена Иисусу Христу. Она показывает ее в славе Его. Так что Христос — это самая высшая и потрясающая личность, на которую мы ориентируемся. Любой взгляд на Иисуса Христа способен преобразить вашу жизнь. Взгляд на Иисуса Христа — личность Христа притягивает нас к себе, мотивирует нас и учит нас постоянно. Я думаю, что, возможно, я смогу пройти по христологическим текстам Ветхого Завета, по тем текстам Ветхого Завета, которые указывают на Иисуса Христа. Возможно, будет такая серия проповедей. Но молитесь, пожалуйста, чтобы Господь руководил мною, направлял меня. Я сам еще пока точно не знаю, в каком направлении мне стоит двигаться. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо. Может быть, лучше, чем в последние 25 лет, потому что меня не беспокоят боли в спине, боли в колене. У меня была проблема с коленом на протяжении 50 лет. И мне сделали операцию и заменили коленный сустав и подобрали очень хорошо его по размеру. Моему другу Арсис Проулу тоже сделали операцию на коленный сустав, но неправильный размер поставили, и поэтому он продолжает хромать. Это все равно, что неправильно обувь подобрать не того размера. Надо же измерять все-таки. Раньше я проповедовал в течение часа, и после часа мне нужно было сесть обязательно, потому что меня беспокоила спина, беспокоило колено. Но теперь я стою, проповедую час и не чувствую никакой боли. Наверное, это опасно. Однажды случилась такая история, когда меня просто столкнули с кафедры. Это было в начале проповеди. Кстати, я говорил всего лишь 15 минут. И затем руководитель этой встречи подошел ко мне сзади, схватил меня за пиджак и стащил меня с кафедры и сказал: «Все, хватит». Я сказал: «Нет, я еще не закончил». Он говорит: «Да, закончил». Он стащил меня с кафедры, и вот из-за чего. Джек Хейфорд, это церковь на пути, пригласил меня в свою церковь. Это церковь, так называемая, из направления Emergent Churches. И вот большая конференция харизматических пасторов, они пришли, и он пригласил меня, потому что хотел, чтобы я говорил об авторитете Священного Писания и подчеркнул вот этот момент. И он говорит: «Вот многие из этих пасторов читают ваши комментарии». Я говорю: «Ну ладно, пожалуйста, я буду выступать». Но какой-то человек из-за того, что я проповедовал там, предполагал, что я получил крещение Духом Святым, и я говорил на языках, потому что это как бы цена за то, чтобы войти в эту церковь. И так распространилось мнение, что МакАртур проповедовал на языках, и это дошло до такой организации, эта новость дошла до организации, которая называется «Бизнесмены полного Евангелия». Они пригласили меня на конференцию. Я не знал этих людей, я получил лишь их приглашение. И они просили меня говорить о языках. Я думал, что они хотели, чтобы я их исправил. Я предполагал, что они хотели услышать истину. Я думал: замечательно. Я взял тогда с собой своего друга и сказал: мы поедем в эту организацию полного Евангелия и будем проповедовать о языках. А они думали, что я хочу рассказать о том, как я начал говорить на языках. И через 15 минут после начала проповеди меня стащили с кафедры. Кстати, замечу, что это было еще до того, как я пришел в вашу церковь, так что это не я в этом виноват. Джон, меня часто задают еще такой вопрос. Я, кстати, знаю ответ на него, но люди спрашивают: наступит ли такое время, когда ты выйдешь на пенсию? Ну, я часто говорю пресвитерам: если мои проповеди понятны, то оставьте меня в покое. Проблема возникнет тогда, что когда мои проповеди станут непонятны, я не поверю тому, что они непонятны. То есть у меня уже не будет достаточно ума и достаточно вот психических способностей, чтобы себя реалистично оценивать. Я не собираюсь выходить на пенсию, потому что, на мой взгляд, это не библейское понятие. Мой папа в 90-м году своей жизни вел курсы по изучению Библии, и он сказал мне: «Мне надо, наверное, уже прекратить, потому что я начал повторяться». И я сказал: «Наверное, ты прав, папа». Ему было сложно принять это решение. Я не говорю людям в церкви, что мой отец ясно был способен мыслить до 90-летнего возраста. Помилуйте, люди меня уже 40 лет здесь слушали, и если я им скажу, что еще 20 лет собираюсь проповедовать, они, наверное, умрут. Но Я благодарен Господу за хорошее здоровье, и если только меня не собьет машина, то я думаю, что я готов проповедовать до тех пор, пока мои проповеди будут понятны, и это мое место, и если Господу будет угодно, я не собираюсь уходить из этой церкви. Джон МакАртур, когда вы начнете повторяться, я думаю, что мы не будем жаловаться, потому что дважды услышать хорошую истину — это хорошо. Я не хотел бы проповедовать то, о чем я проповедовал в прошлом. Я сам не помню, о чем я проповедовал. Ну, мы часто... Именно так с нами происходит. Люди подходят к нам и говорят: «О, такая хорошая проповедь была у вас много лет назад». И я говорю: «Ну, я уже не помню». Я забываю о своих проповедях, говорит Фил Джонсон, каждые полгода. Я потом иногда беру старую проповедь и говорю: «Ничего себе, это я это сказал? Ха, неплохо звучит». Джон МакАртур говорит: «Ну, самое, я иногда беру свою проповедь, и я понимаю, что я уже не верю в то, о чем говорил раньше. Мое мнение изменилось». Я знаю, что Церковь Благодать очень сильно изменилась с момента вашего прихода. Какие самые большие перемены вы хотели бы увидеть в своей церкви, когда вы только пришли в церковь? Я думаю, самой большой сложностью было взрастить хороших, зрелых пресвитеров. Уровень руководства, который был до этого в моей церкви, и в плане библейских знаний, и в плане духовной зрелости, и в плане знания, и опыта, и ответственности служения, был не очень высоким. Когда я закончил семинарию, я, честно говоря, я просто целенаправленно отказался от некоторых от вещей, которые присутствовали в моем церковном опыте. Очень я слышал многих профессоров, у которых была другая экклезиология. И когда я заканчивал семинарию, я начал задаваться вопросом, как нужно руководить церковью с точки зрения Библии. И я изучал Библию, и мне трудно было найти библейскую модель. Я не знал ни одной церкви в нашей округе, в которой были настоящие пресвитеры, за исключением, может быть, классической пресвитерианской церкви. И я знал, что те пресвитеры, которые у них были, все-таки не соответствовали библейским требованиям. Я никогда не слышал, чтобы церковь какая-то проводила церковную дисциплину, церковное взыскание. Я не был знаком с церковью, которая могла бы подвигнуть своих членов на какую-то на какое-то более глубокое служение. Я не видел ни одной церкви, в которой было бы эффективное, интенсивное личное наставничество. Даже когда я был в колледже студентом, я начал замечать глубину духовной жизни и духовного опыта, с которой я не был знаком прежде в своей церковной жизни. И когда я заканчивал семинарию, я начал искать решение, как же достичь, как добиться вот всех этих результатов. И тогда я читал одну книгу. Кто напечатал ее, напечатал третью часть книги наоборот. И все страницы были переставлены, поэтому мне пришлось читать эту книгу с настоящим экзистенциальным опытом, открывая в ней смысл, перелистывая страницы, переворачивая книгу с ног на голову. Но эта книга мне очень помогла. Он описывал, автор описывал, вот что должны делать пастыри, вот что должны делать диаконы, вот как выглядит благовестие. Это мне очень помогло в свое время. И самая большая трудность для меня была, что я начинаю очень большой проект, и нет помощников. Я не знал никакого другого человека, никакого другого пастора, который следовал бы такой модели. Я не видел никакой образцовой церкви. Но когда я изучал Новый Завет, я видел какие-то руководящие принципы. Конечно же, эти принципы не были очень подробными, но, тем не менее, они были неизменными. Невозможно было от них отказаться или обойти их стороной. Я нашел еще одного человека, который понимал меня и который понял то, что я хотел сделать, и передо мной была целая группа людей, которые не знали, чего я хочу сделать, и не понимали меня. И самая большая трудность для меня была это вот эту группу людей сформировать и перевести к библейской модели, к хорошей библейской модели служения. Взять группу людей, поколение молодых людей и внедрить эти идеи, передать эти идеи им. Вот этим я занимался в первые годы своего служения. Есть ли у вас до сих пор еще эта книга? Да, мне бы хотелось ее посмотреть. Мне очень нравится, кстати, делать фотографии некоторых книг, и я бы даже разместил цитаты на интернете. А, кстати, где располагался ваш офис тогда? Он был в этой маленькой церкви? Да, в маленькой церквушке, в маленькой часовне, которая у нас располагается на территории нашей церкви. Там с обратной стороны был офис пастора. Ну, кстати, любой человек мог зайти туда, постучаться в дверь. Из-за этого мне было иногда немножечко... Я чувствовал себя неловко. Да, Дино Карцинакас, пианист. Да, я услышал стук в дверь. Вот этот человек стоит в дверях. Он говорит: «Простите, пастор, я ехал по улице, увидел вашу церковь. Я хочу сделать карьеру пианиста в церквях. Я был бы рад играть для вас». Я сказал: «Ну, хорошо. Давайте, сыграйте что-нибудь». И даже тогда это было такое драматичный опыт. Он поиграл на пианино, мне понравилось, и я пригласил его играть для нас. После этого я услышал, что он играл для Кэтрин Кулман. Тогда наши отношения несколько затруднились. Если бы... И, кстати, еще один человек, который иногда стучался в мою дверь и играл у нас по воскресеньям, Андрей Крач. Он жил недалеко от нас. Если бы существовала машина времени и вас перенесли бы в 69-й год, то какой ответ, какой совет вы дали бы себе самому? Пусть дверь закрывается более плотно. Но вы имеете в виду в дополнение к этому совету? Вы могли бы по-другому задать этот вопрос. Если бы вы могли вернуться к самому началу своего служения и дать совет молодому Джону МакАртуру, какой был бы самый важный совет? Вот зрелый Джон МакАртур, какой бы совет дал молодому Джону МакАртуру? Ну, очень многое я хотел бы сделать иначе. Я думаю, во-первых, я бы пожелал себе больше терпения. Хотя я возьму назад свои слова. На самом деле то, что я был доступен для людей, и любой мог зайти в мой офис и общаться со мной, это было, конечно, трудно для меня, но это было замечательно. Мне было трудно готовиться к проповедям, потому что очень часто возникали хаотические такие ситуации, непредсказуемые, но я думаю, что... то, что я был доступен для людей, мы общались с ними. У меня получалось больше наставлять людей, быть для них пастырем. Я думаю, самый тяжелый урок для меня, когда я думаю о том, в каком направлении мне нужно идти, как только я поставлю цель, то я иду к этой цели, и я очень мало готов выносить и терпеть все то, что мешает этой цели. И я бы поэтому пожелал самому себе больше терпения. Апостол Павел пишет молодому Тимофею, что нужно обличать и увещевать, и назидать, но с величайшим терпением. И это терпение, это не просто какое-то общее понятие, а терпение означает, что я должен знать, в каком положении находятся эти люди. Они не все на одной ступени. Терпение — это не просто общая категория. Терпение должно быть индивидуальным. Когда я смотрю на конкретного человека, на каждую индивидуальную ситуацию, я должен проявлять разную степень толерантности, разную степень терпения. Я не должен людей просто толкать перед собой, но должен проявлять терпение. Поэтому апостол Павел говорит: не спорь, не дерись с людьми, если так можно сказать, но проявляй терпение. Да, я согласен с вами. Наверное, самая большая причина неудач молодых людей, которые молодые люди терпят в служении, связана с недостатком терпения. Ну да, действительно, это не просто терпение с часами, по часам, да, что, ну вот, я буду терпеть 4 года. Нет, терпение, оно направлено не по отношению к часам, а по отношению к людям. Да, очень хорошее замечание. Да, нередко люди говорят: я буду терпеть 2-3 года, а потом... Нет, нужно быть терпеливым не к часам, а к людям. В моем случае где-то 7-8 лет прошло, прежде чем люди стали понимать, к чему я их веду. Вы очень хороший проповедник. Большинство людей вряд ли смогут за 7-8 лет так далеко повести свою церковь. Вообще очень сложно, конечно, вести людей за собой. Во-первых, потому что другие люди оказывают на них духовное влияние, и невозможно просто так сразу оставить все влияние, которое было в прошлой жизни, и полностью подчиняться другому человеку. Вас приглашали в какую-нибудь другую церковь в те первые годы? Ну, не было никаких приглашений, поэтому я и не хотел уходить из этой церкви. Вы просто не хотели начинать все заново? Нет, дело не во мне. Много лет... Я испытывал глубочайшую привязанность к этой церкви. Дело не во мне, где мне хотелось бы быть и где мне хотелось бы проповедовать, какая погода там будет. Не было бы... Было бы неплохо, может быть, вот это сделать или то сделать. Нет, я не измеряю свою жизнь самим собой и своими желаниями. Я не вижу своей жизни нигде помимо этого места. В то время, когда в первые годы, когда я находился в этой церкви, церковный совет разделялся и спорил из-за меня. Однажды даже они просто начали спорить обо мне и разделились на две группы, которые друг с другом боролись. Я говорил: ну, я не могу быть частью этого, поэтому я вышел. Я вышел из комнаты, пришел 5 часов спустя, и ничего не изменилось. Нет, у нас были и такие конфликты. И иногда вы задаете себе вопрос: ну все, я дошел до точки. А это было, кстати, уже лет 15 прошло после начала моего служения здесь, и я думал: ну, может быть, время уже уйти отсюда. Сначала меня принимали эти братья, но потом я стал проблемой для значительной части из них. Может быть, это указывало на то, что мне нужно уйти. Однако у меня не было никогда заинтересованности ни в чем другом, и у меня не было никакого желания уйти отсюда. И с годами это ощущение лишь росло. Дело не в том, что мне здесь удобно. Я могу жить в любой точке мира. Просто здесь Господь поставил меня и к этому расположил мою душу. Кстати, интересно, что за время вашего служения появилось несколько других служений, и везде требуется ваше внимание, но на протяжении всех этих лет церковь всегда занимала первое место среди ваших приоритетов. Да, вообще-то церковь — это мой единственный приоритет. Да, я слышал, что вы об этом говорили. Вы говорили, что можно готовы отказаться от всех других обязанностей. Да. В каком-то смысле все эти остальные служения, они продвигаются и существуют благодаря труду других людей день за днем. Я в меньшей степени к ним привязан. Все остальное, если даже исчезнет из моей жизни, я не буду жалеть об этом нисколько. и я не пролью слез. Абсолютно. Господь все это дал мне, и эти служения существуют, это хорошо. И я должен трудиться, конечно, в каждой из этих должностей и быть верным Писанию. Но я готов отказаться от всех этих обязанностей хоть завтра. Я никогда не смог бы заниматься этими дополнительными служениями, как, например, быть президентом колледжа Мастерс или президентом семинарии или чем-то еще. Или мое служение могло быть через миссию Grace to You, но и не заниматься церковью. Нет, на самом деле я бы никогда так не смог. Если бы только мне потребовалось заниматься только служением Grace to You и не заниматься церковью, я бы сказал, я готов идти на небо. Я больше уже не хочу оставаться на земле. Я хочу продолжать быть пастырем и продолжать трудиться здесь до тех пор, пока Господь дает мне жизнь. Я люблю очень изучать Писание. Я люблю снова и снова изучать очередной текст Священного Писания. И еще мне очень нравится видеть, как люди растут. Я здесь провел достаточно много времени. 3 поколения людей уже практически сменилось. Мне очень нравится видеть, как истина оказывает влияние на жизнь людей. Я не хочу сказать, что люди становятся совершенными, но я вижу, как они меняются. Иногда мне задают вопрос, а кто будет следующим пастором Церкви Благодать? И я говорю, я не знаю, но я надеюсь, что это будет человек, который еще учится в школе. Кстати, вы не знаете, кто будет следующим пастором? Нет, я не знаю. Очень многие люди могли бы заменить меня на этом месте, как часто и бывает, что на этой кафедре, с этой кафедры проповедуют другие люди. И когда я не здесь, то многие другие люди проповедовали здесь вместо меня, и они замечательно с этим сравнялись. Такие люди, как ты, например. Я уверен, что после моего отшествия в этой церкви не будет недостатка в здравых проповедях. Мы праздновали ваше 40-летие, ваш 40-й год в служении. И мы собрали коллекцию нескольких наиболее важных проповедей, наиболее запоминающихся проповедей. И Иэн Мюррей, историк, написал краткую биографию вашей жизни, и мы поместили ее в начале, как введение к этой коллекции проповедей. Я думаю, что Иэну Мюррею очень понравилось это сделать, когда он узнал, что все эти книги были распроданы. Он хотел бы взять вот эту, он сказал, что хотел бы взять вот эту вот короткую биографию, и он написал это, он действительно это сделал, он написал полноценную, полную биографию, и к тому времени, когда вы закончите последнюю книгу Нового Завета, и будет завершен ваш комментарий. Я, кстати, прочитал эту биографию, она будет выпущена к тому моменту, она мне очень понравилась. Кстати, он очень справедлив, объективен, это очень хорошая биография, он не во всем с вами согласен, но он очень мягко об этом пишет, о своих несогласиях. Вот, кстати, Иэн Мюррей, наверное, один из самых великих христианских биографов в настоящее время. Что вы скажете на этот счет? Я больше всего боюсь, что какая-нибудь женщина нарисует мой портрет и повесит его на стенах церкви. Вы, наверное, видели такие портреты. Нет, мне очень это не нравится. Ну и второе, когда кто-то написал о вас книгу, и вам приходится жить с этим. Я говорю, люди не должны видеть свою биографию, опубликованной до тех пор, пока они не умрут. Вот. Это вообще очень неприятно и неловко. Но если бы я выбирал какого-то человека, чтобы написал мою биографию, то это был бы Иэн Мюррей. Мне очень нравятся его книги. Что мне нравится об Иэн Мюррее? Я читаю иногда биографов, и трудно понять, во что они верят. Я прочитал недавно историю одной организации, одного учебного заведения. Она была написана профессором, историком. И я не мог понять, каково же его мнение по поводу всех этих событий. Но что мне нравится о Иэн Мюррее, Он пишет: «МакАртур редко говорит о себе в проповеди, как и никто не должен говорить о себе в проповеди». То есть становится видным его мнение на этот счет. А мне это нравится, потому что он учит через свои биографии. Я не знаю, честно говоря, почему он написал эту биографию. Может быть, потому что я был любопытной фигурой для него. Почему? Потому что это я единственный человек, который еще живой, о котором написал биографию. Как правило, он пишет с точки зрения того, что собирает разные данные по книгам. И он пишет в основном о людях, которые уже умерли. Здесь, в этой биографии, я ее прочитал, я внес какой-то вклад, он задал мне какие-то вопросы. И иногда он... Такое ощущение, как будто он меня поймал в неловкий момент, как будто бы я в костюме для дайвинга и с большой маской такой. Я чувствую себя как Джеймс Бонд в этой книге. Кстати, если вам объединить свои усилия, то это будет очень опасно. Я не знаю, где он нашел эту фотографию. Кстати, ему не нравится. Ему не важны были фотографии мои в костюме. Он хотел вот такую вот именно фотографию найти. Я не знаю, где он ее нашел. Может быть, это метафора погружения? Ну, если серьезно, то, конечно же, это большая честь для меня, что он написал такую книгу. Очень дорогой для меня человек. Я расскажу, расскажу вам одну историю о нем. Он, кстати, сидит в первом ряду со своей женой Джин. В том, что касается инструментов в церкви, он, конечно, минималист. И он... меня упрекает в своей книге в том, что я не исправил музыкального служения, потому что он хотел бы как можно меньше инструментов слышать в церкви. Итак, он сидит на первом ряду, и у нас здесь поет хор, оркестр играет, и потом после этого он замечает. Он говорит: «Было бы так здорово, если бы не было всех этих инструментов. Если бы только пианино одно». А его жена Джин, с которой он уже женат около 60, наверное, лет, она говорит: «А мне понравилось». Она говорит: «Ну, я баптистка, поэтому мне нравится». Я подумал: если ты не убедил за 60 лет брака ее, тогда вряд ли ты переубедишь меня. Но он очень хороший, обворожительный человек. Мне очень понравились его двухтомник на Ллойд Джонса, биография об Артуре Пинке, одна из самых потрясающих и сильных биографий, которые я когда-либо читал. Поэтому он очень добр был, написав биографию обо мне, но я очень неловко себя чувствую. Кстати, вы себя с Пинком как-то отождествляете? Нет, он был очень странным человеком. Нет, во-первых, я не жил бы в доме, в котором не было электричества долгое время, как он. Он был евангельский Харальд Кьюз. Он жил... Он был в Шотландии, далеко от всех людей, был таким, вел уединенный образ жизни, мало с кем общался. Однако мне очень понравились его книги. В частности, на меня очень большое влияние оказала одна из его книг «В молодости». Кстати, прочитайте его биографию, потому что вы не хотите, ни в коем случае нельзя, чтобы вы повторили судьбу Артура Пинка, потому что в конце своей жизни он стал просто разочарованным, от всех отчужденным, потому что он так много ран испытал, но и насколько все люди видели и думали, он не понимал Божью работу, через страдания, и поэтому он боролся с этим Божьим провидением до тех пор, пока эти страдания его не уничтожили. Еще один вопрос. Вы не любите, когда говорят о вас, и, наверное, одна из причин, почему? Потому что вы не интроверт. Вот сейчас, когда вы смотрите уже на 50 лет служения, с другой стороны, изменилось ли это? Нет. Нет, что вы имеете в виду? Нет, вы имеете в виду смотреть, что я оглядываюсь назад? Я не понимаю вопроса. Ладно, вот что я хочу сказать. У вас есть свои странности. Ну, в частности, вы не пользуетесь новой технологией. Я не знаю, знаете вы об этом или нет, но знаете, что Джон до сих пор пишет все свои конспекты, проповеди и даже все манускрипты книг, он пишет это чернильной ручкой. На желтых листочках бумаги. Вы не пользуетесь компьютером? Нет. Но мы убедили вас приобрести iPhone, да. Так что вы пользуетесь телефоном, по которому можно отправлять имейл. Ну и, кстати, я могу читать на телефоне. Я не могу посылать сообщения, но я могу читать сообщения. Ну, кстати, чтобы проиллюстрировать технологические ограниченности Джона, он иногда мне говорит: ну, отправьте это факсом на мой сотовый телефон. Вы имеете в виду отправить вам имейл? Он говорит: что? Нет, отправьте это факсом на мой телефон. Ну, я в конечном итоге понял, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что отправить ему имейл. Ну, кстати, когда я получаю вот эти вот сообщения с вложенными файлами, там ничего не показывает, я не могу их прочитать. Там что, нужно нажать на эту кнопочку? Да. Еще одна ваша характеристика — это вы стали дедом уже многократно. Кстати, и у вас, Фил, тоже уже скоро родятся внуки. Да, да, совершенно верно. Кстати, ваша жена может назвать по именам всех ваших внуков. А вы? О, да, конечно. Их 15. И если я забуду о них, я могу проверить на компьютере. Ну и, кстати, вы научились отправлять смс-сообщения по телефону, так что вы можете общаться со своими внуками. Да, было очень удобно общаться с внуками. Мои внуки отправляют мне текстовые сообщения, и я могу, так что я могу тоже одним пальцем вот так вот отправлять текстовые сообщения. Мне очень сложно, конечно, так сокращать слова, как они сокращают, потому что я привык очень многословно говорить в проповедях всю свою жизнь, поэтому им приходится прокручивать мои сообщения. Да, я отправляю смс-сообщение. Вчера я получил сообщение от одного из внуков, Тайма Картер, сын Мэтта. Он учится в Академии военно-воздушных сил. И он на следующей неделе, его могут называть уже человеком, потому что первый год он заканчивает, на первом году они не называют друг друга людьми, личностью. И вот я получаю от него текстовые сообщения, и я почувствовал такое неординарное выражение его чувств, и я ответил ему. Недавно я был на военной базе военно-воздушных сил, и там встречался с христианами и встречался там с пилотами, с испытателями, и также встречался с теми пилотами, которые управляют программой по разработке новых разведчиков, летающих на огромной высоте, и также новый F-35. Это очень такое тайное оружие, которое не обнаруживается радарами. Я был поражен, общаясь с этими людьми, узнать, как многие из этих людей даже в высоких чинах являются христианами, и они несут огромную ответственность на своих плечах. Я разговаривал со многими людьми в военных академиях. Я в Вестпойнте проводил День Библии. Капелланы и некоторые из руководителей в погонах были христианами. И они раз в год проводят День Библии, и они дарят любому человеку, кто хочет этого, Библию со специальной такой символикой военной. Меня пригласили на один из таких дней, было очень хорошо. Весь зал был заполнен людьми, была очень хорошая церемония, и я там проповедовал о силе Божьего Слова. И я почитаю это для себя большой радостью, что даже в таких областях с высокой степенью ответственности есть христиане, люди высокой этики, высокоморальные. Это самые ответственные, самые хорошие люди. Это во многих отношениях они самые лучшие, самые умные. Это напоминает мне еще об одной особенности вашей. А, кстати, а Джефф Уильямс где? Где Джефф Уильямс? Джефф Уильямс – один из лучших астронавтов НАСА. Дважды он 6 месяцев проводил на Международной космической станции. Джефф, спасибо вам. И, кстати, однажды он был в Москве, и он проходил там обучение, а я был в это время, проводил пасторскую конференцию. И он был такой знаменитостью там. Кстати, напоминает мне еще об одной вашей отличительной черте. Для человека, который написал так много книг, много произвел проповедей и вел радиопередач, вы очень мало путешествуете. Лишь изредка вы говорите на больших конференциях. Я не могу припомнить более 4 или 5 случаев, когда вы в последнее десятилетие проповедовали в какой-то другой церкви, кроме Благодать. Вы специально так делаете? Такой ли совет вы дали бы всем пасторам? Больше всего проповедуете на своей кафедре? Ну, позвольте дать вам немножечко контекста. Я, кажется, в первые 10 лет своего служения здесь не покидал штата Калифорнии. Первый раз, когда я покинул Калифорнию, я поехал в Чикаго на пасторскую конференцию Моди. Впервые я был, кстати, тогда на пасторской конференции. И еще прошло 10 или 12 конференций лет, прежде чем я отправился проповедовать где-то на какой-то конференции за пределами Калифорнии. Я думаю, что Господь поставил меня на этом месте. Если я и проповедую где-то, то в основном в других странах, и то не часто. И я соглашаюсь на такие приглашения, потому что люди иногда могут услышать проповедь, они прочитают книгу, которая была переведена на другой язык, они приглашают меня, пожалуйста, мы хотим учиться, приезжайте. И тогда я соглашаюсь рано или поздно, они просят меня провести конференцию для пасторов или служителей. И после этого они просят, вы можете прислать еще кого-то, который мог бы более регулярно здесь проповедовать и учить. И я тогда соглашаюсь на эти конференции. Я думаю, что если я отправляюсь куда-либо, то не для того, чтобы это событие показалось успешным. Я знаю, почему меня приглашают. потому что определенные фигуры привлекают к себе внимание. Мы проводили такие конференции в Институте Моди с большим количеством людей, знаменитых людей, но меня это не привлекает. Я стараюсь ездить лишь туда, где мое присутствие может оказать стратегическое влияние. Я очень часто приезжаю на конференцию Арсис Проула, конференцию Миссии Легионер, потому что я хочу показать евангельской церкви в целом, что реформатское богословие — это не достояние одной лишь пресвитерианской церкви. И однажды мне пришлось даже вступить в дебаты с Арсис Проулом о крещении младенцев. Я понял, что большинство людей было на моей стороне, но одна треть были реформаты, а две трети были баптисты и пятидесятники, которые крестят погружением взрослых людей. И те люди, которые не знали здравого учения, они перешли на другую сторону. Я вижу здесь большую цель. Я хочу не просто сказать там проповедь, которая была бы успешной. Я хотел бы донести до людей реформатское богословие, его сердце и душу, которое, на мой взгляд, является глубоко библейским богословием. Если люди думали, что вы баптист или евангельский христианин, фундаменталист или независимый из независимых церквей, для вас это другой мир, но вот я хотел бы показать и вам истину Священного Писания. Особенно сейчас, когда люди могут по интернету скачивать любые проповеди, то не обязательно ездить самому. Я до сих пор склоняюсь к этому. Недавно я лишь одну поездку предпринял. Я поехал в Анголу, в тюрьму, и это одно из наиболее запоминающихся событий в моей жизни. Это единственная тюрьма, ангольская тюрьма в Америке, единственная тюрьма, в которой есть семинария. Это тюрьма, кстати, строгого и особого режима. То есть там 95% людей имеют пожизненное заключение. И там я встретился с афроамериканским англиканским священником, который слышал мою проповедь о рабстве, о рабе. Он там был вместе с женой, и когда я начал говорить об этом, он начал беспокоиться. Однако к концу проповеди, все-таки для афроамериканцев слово «раб» — это очень неловкая тема, но к концу проповеди он сказал, что это была одна из самых освобождающих проповедей, которые он когда-либо слышал. Он говорил: «Вся моя жизнь — это жизнь, наполненная идеей рабства, и все афроамериканские люди несут на себе бремя этого прошлого». И он сказал: «Когда я понял библейское понятие рабства, то это слово было в моих глазах искуплено, это слово приобрело новое значение, и я получил освобождение от этого бремени». И он сказал: «Самая хорошая проповедь, пожалуйста, приезжайте в Чарльстон, в мою церковь, и мы проведем конференцию по рабству». И я согласился. И со мной связались затем с газетой Associated Press и спросили: «Вы не боитесь ехать туда в афроамериканский контекст и проповедовать о рабстве?» И я сказал: «Может быть, вы знаете что-то, чего я не знаю?» Но на самом деле все оказалось очень хорошо. Это маленькая церковь. Там не было церкви 60 лет, но они ее восстановили, объявили программу, понятие о рабстве. И на первой странице там были изображены рабы, с которых сняты цепи. Затем пришли очень многие, приходили, также англиканский епископ, и он соглашался со всем и принимал с радостью эту проповедь. Это, конечно, для меня необычная немножечко атмосфера, обстановка, но очень полезно быть вот в таких вот ситуациях. Да, мне очень нравится вот этот парадокс, о котором он сказал, этот человек, что проповедь о рабстве — одна из самых освобождающих проповедей. Да, он написал отзыв даже для моей книги. Это один из самых ярких опытов в моей жизни, потому что я думаю, что я приехал в такую атмосферу, в которую редко кто приедет, согласится приехать. И когда я приехал в эту церковь в Анголе, то это лишь начало. Этот человек в Анголе сказал, что вот у нас есть такая семинария, там 200 человек учатся, они изучают греческий и еврейский. И когда я пришел на группу по изучению Библии, на одно из занятий, и подходит один человек, он был неонацист, весь в наколках, подходит ко мне и говорит: «Что вы знаете о традуционизме?» Это богословское учение о передаче души от родителей к детям, о том, как передается греховная природа. Это в прошлом эти люди неонацисты и убийцы, и насильники, но теперь они изменились, они говорят о традуционизме. И они говорят, что нам позволяется перейти в другое отделение этой тюрьмы, чтобы мы можем там вести церковь. У нас есть книги здесь, в семинарии, но в другом крыле, где церкви, у нас там нет книг. Вы могли бы поговорить с начальством тюрьмы, чтобы нам позволили иметь там книги? У них не было там книг для изучения, для подготовки. И я говорю, если и начальник сказал, начальник тюрьмы, если вы найдете нам помещение, мы доставим книги. И так они нашли помещение, и мы снабдили его книгами. И теперь у каждого из этих пасторов может на определенное время приходить вот в эту книгу и изучать Писание. Все, любая поездка такая является началом для чего-то большего. Нужно ездить в такие стратегически важные места, где вы знаете, что вы не просто приглашенный проповедник, но что есть здесь возможность для дальнейшего развития. Ну, у нас осталось мало времени, а мы половину... Но у меня половина вопросов уже почти закончилась. Вот. Фил, у тебя не просто мало времени, у тебя нет времени. Джон, ну последний вопрос. Вы воспитываете молодых людей. Расскажите об этом. Я знаю, что фактически, особенно в ранние годы, те люди, которые, в которых вы вложили больше всего времени, некоторые из них вообще не занимаются служением больше. Некоторые из них придерживаются такой философии служения, которая противоречит всему, чему вы их учили. Могли ли бы вы честно ответить, что бы вы сделали сейчас по-другому? Не доставляет ли это вам разочарование, что многие люди, которые в прошлые годы были с вами, они больше не с вами? Затем есть другие люди, которые такие, как Том Пеннингтон или другие, которые больше, и они уже были сформированными служителями в определенном смысле, и они больше всего оказали влияние на ваше служение здесь, на вашу церковь. Что бы вы ответили? Ну, во-первых, я не знал вообще, как это нужно делать. У меня не было никаких ресурсов. У меня не было каких-то книг или какой-то готовой информации, которую я бы сказал человеку: ну вот, смотри, возьми и делай вот так вот. Мы просто разбирали с ними богословие, введение в богословие, библиологию, учение о Священном Писании. Я просто передавал им то, что я знаю, и старался встречаться с ними лично, общаться с ними, воспитывать их. Тогда еще у меня вряд ли была однозначно продуманная такая во всех деталях философия служения. Она только начинала появляться. Я думаю, что сейчас разница в том, для меня, если бы я воспитывал молодых людей сейчас, то я смог бы составить связанную такую структуру, как нужно человека воспитывать. Ну, например, новая наша программа Grace Advance для молодых людей, которые собираются отправиться на миссионерское поприще. Теперь я знаю уже точно, что им нужно передать и чему их нужно научить, чтобы защитить их от неправильных направлений служения. В ранние годы моего служения еще не было понятно, какие именно опасности угрожают этим служителям. Только потом, когда стали понятны вот эти вот нападки, эти опасности, сформировались уже способы и принципы защиты от этих нападок. Большинство из вас знакомы с экспозиционной проповедью в той или иной степени. Я думаю, что церковь способна лучше себя сдерживать и охранять от всяких опасностей, когда она перенесла эти опасности. Теперь, после того, как мы испытали на себе удары этих неверных учений, мы укрепились под этими ударами, и теперь мы точно знаем, чему нужно учить молодых людей. Ну, вы знаете, что есть очень много вариантов, куда молодые люди могли бы пойти учиться. Одна из самых больших сложностей – это находить правильную философию служения. И в последние годы я был занят тем, чтобы защищать эту здравую философскую философию служения от всяких опасностей. Ну, у меня осталось вопросов еще где-то часа на 4, так что мы попозже, наверное, еще вернемся к этим вопросам. Давайте мы помолимся за еду. Ну, наверное, за еду не надо молиться, потому что это же In-N-Out. Она и так безопасная. Нет, я думаю, мы должны помолиться. Но перед этим я бы попросил войти сюда Лейна Денниса из Crossway. Наш хороший друг. Мы должны поблагодарить Лейна Денниса за ESV. Джон, я попросил у вас 3 минуты для короткого объявления. Во-первых, мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы позволили нам опубликовать книгу «Истина вечна». Если вы еще не приобрели эту книгу, то, пожалуйста, возьмите. Это очень обязательно ее купите, потому что это настоящая сокровищница истины, составленная из нескольких проповедей Джона, которые он говорил в разные годы своего служения. Я всегда читаю что-то из Ллойд Джонса, и вот такую книгу вы тоже, скорее всего, захотите перечитывать неоднократно. Мы сделали специальную копию для вас. Это книга с кожаным переплетом ручного изготовления. Здесь очень хорошие такие вот, такое красивое оформление, красивое тиснение. Я думал, что вполне уместно будет подарить вам эту книгу, потому что, наверное, если бы эта книга была издана 300-400 лет назад, она была бы издана примерно в таком виде. И это очень символично. Если Господь через 300-400 лет еще не придет, то люди продолжат читать вашу книгу и получать от нее пользу. Во-вторых, отмечая 25-летие семинарии Мастерс, которая была основана Джоном МакАртуром 25 лет назад, вы упомянули, что все это начало чего-то нового. В каком-то смысле сначала это лишь идея, и потом удивительно видеть, как эти идеи становятся реальностью, и размышлять над тем, что Господь сделал из этой маленькой идеи. Тысячи служителей, сотни тысяч и миллионы людей слушали проповеди этих людей и испытывали на себе пользу от этого служения этих людей. И поэтому мне хотелось бы в дополнение к МакАртуровской Библии, учебной Библии МакАртура, это 125 тысяч копий ESV. А 125 тысяч копий уже опубликовано и продано, и мне хотелось бы подарить вам вот эту вот Библию, учебную Библию с комментариями МакАртура в переводе ESV. Конечно, та 125-тысячная копия где-то в другом месте находится, но будем считать символически, что это 125-тысячная копия. И еще одно объявление. Мне хотелось бы сделать еще одно особое объявление по поводу учебной Библии МакАртура. С сегодняшнего дня учебную Библию МакАртура в переводе ESV можно купить по интернету, и вы можете ее скачать. И вот вам нужно только знать маленький код, и его вам передадут, когда вы будете выходить с этой сессии, и вы можете пользоваться этой Библией везде, всегда. Бесплатно. И в заключение мне хотелось бы еще раз поблагодарить вас за наше сотрудничество в деле Евангелия, за нашу дружбу, за то, что вместе мы могли опубликовать более 20 книг. Нам было очень приятно видеть это сотрудничество, и мы видим, что Господь совершил через него нечто прекрасное, больше, чем мы могли думать, о чем могли просить. Поэтому мы благодарим и прославляем нашего Господа Иисуса Христа. И мы также хотим поблагодарить и вас, но Богу одному слава. Джон попросил меня молиться. Я думаю, что его совесть не дает ему молиться за In-N-Out. Давайте помолимся. Господи, мы благодарны Тебе за Твою благость. Мы благодарим Тебя за все, чему мы могли научиться. И мы молим о Твоем благословении на оставшиеся дни этой недели. Мы просим, чтобы Ты благословил эту пищу. Аминь.